Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня расскажем о том, как в республиках отпраздновали День защитника Отечества и как реализация национальных проектов повышает качество жизни. Сегодня же прозвучат новости духовной и культурной жизни региона. Открывает эфир песня на удмуртском языке в исполнении ансамбля «Зарный шеп».
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
В День защитника Отечества по всей Республике Татарстан прошли торжественные мероприятия, посвященные празднику. В честь 80-летия Казанского высшего артиллерийского командного училища имени маршала артиллерии Чистякова состоялись открытие мемориала и торжественный митинг. Формирование этого учебного заведения происходило в Челябинске накануне Великой Отечественной войны. 23 февраля 1941 года по приказу Народного комиссара обороны была открыта военная авиационная школа. Именно этот день принято считать датой основания Казанского училища. Президент Татарстана Рустам Миниханов 23 февраля посетил Казанско-Суворовское военное училище. Вместе с начальником учебного заведения Валерием Миронченко Рустам Миниханов осмотрел корпус училища, ознакомился с работой учебных классов, оценил условия проживания курсантов. А затем президент пообщался с суворовцами за чайным столом. К другим событиям. К 2030 году жилищные условия должны улучшить не менее чем по 5 миллионов семей ежегодно. Об этом шла речь в Москве на заседании комиссии Госсовета России по вопросу о стратегическом развитии Российской Федерации. Заседание провел президент Татарстана, руководитель комиссии Госсовета России по направлению строительства, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда Рустам Миниханов. Он отметил, сегодня необходимо развивать агломерации как единые территории, обеспечить их связанность с дорожной и инженерной инфраструктурой, реализовать комплексное развитие системы общественного транспорта. Рустам Миниханов посетил международную выставку вооружений и военной техники «Айдекс-2021» в Абу-Даби. Это Объединенные Арабские Эмираты. Это одна из самых представительных выставок вооружений в мире. Каждые 2 года здесь собираются заказчики и производители военного оружия. Традиционно выставляется и стенд Российской Федерации, организатор экспозиции «Рособоронэкспорт». Рустам Миниханов традиционно в числе почетных гостей этой выставки. Вот и в этот раз он осмотрел российский стенд, который был представлен такими компаниями, как «Ростех», «Рособоронэкспорт», концерн «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», военно-промышленные компании и другие, в их числе «Казанский пороховой завод». Отмечу, что предприятие Татарстана впервые приняли участие в этой выставке в 1995 году. В Казани впервые прошел всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок дружбы» «Дуслык». В нем участвовали команды, состоящие из представителей разных религиозных конфессий. Слово митрополиту Казанскому Татарстанскому Кириллу и председателю Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камилю Хазрату Самигулину.
Он же так и называется «Кубок дружбы». Поэтому вот здесь же не профессионалы собрались, но люди, у которых есть такое искреннее желание найти точки соприкосновения, где можно быть одинаковыми.
Мы сразу откликнулись, вот наш руководитель аппарата духовного управления помогал, участвовал. Поэтому вот все вместе организовали совместно. И самое главное, нужно отметить, что это впервые в мире.
В Казани прошло совместное выездное заседание комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Встреча была посвящена теме «Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия – важнейший фактор укрепления общероссийского единства». В частности, здесь оценили планы работы на 2021 год в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства.
Бурасыл Донайортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В День защитника Отечества известный в республике автор стихотворных сборников Николай Тюрнин получил юбилейную медаль. Ее выпустили к 90-летию со дня образования воздушно-десантных войск страны. Николай Алексеевич служил в Витебской воздушно-десантной дивизии. Вел активную и плодотворную работу в газете «Гвардеец». На протяжении 10 лет трудился в нашей компании корреспондентом и старшим редактором на телевидении. Служба в войсках наложила отпечаток не только на его творчество, но и на отношение к делу, отмечает ветеран.
Чувство долга, прежде всего, воспитывается в армии, конкретно уже в воздушно-десантных войсках. Чувство долга перед тем, как что-то создать, что-то сделать. Это над ним ты уже, если ты поставил цель, задачу, значит, делаешь, идешь к этой цели.
В Коми станет проще получить дрова для отопления. Депутаты Госсовета приняли поправки в региональный закон о регулировании лесных отношений. Жители районов неоднократно просили изменить порядок обеспечения дровами. Если в доме проживает несколько собственников, получить твердое топливо мог только один из них. Помимо этого возникали проблемы с предоставлением необходимых документов. Теперь 25 кубометров дров полагаются не на весь дом, как это было раньше, а на каждую семью, занимающую в нем помещение. После 8-летнего перерыва в новом здании Воркутинского музея открылась первая выставка. «Город угольщиков во время Великой Отечественной войны и подвиг его жителей» отражает экспозиция «Военная Воркута» со множеством редких экспонатов. Наиболее ценные из них – личные документы героя войны, летчика Василия Дончука. Экскурсантам расскажут о жизни и подвиге авиатора, чьим именем названа одна из улиц города. Вчера, 27 февраля, исполнилось 100 лет музыковеду-фольклористу и композитору Прометею Чисталеву. Специально к этой дате в Литературном музее Ивана Куратова в Сыктывкаре открылась выставка под названием «Пой моя Парма». Прометей Чисталев положил начало изучению коми-песенной традиции и народных музыкальных инструментов. Ему принадлежит большое число инструментальных сочинений, циклов песен для детей и песен на слова коми-поэтов. О выставке научный сотрудник Литературного музея Ивана Куратова Лариса Шахова.
Фотографии, письма, конечно, экспедиционные дневники. Но и основными экспонатами станут коми-народные музыкальные инструменты, собранные Чисталевым, и его кандидатская диссертация с уникальным фотоматериалом коми-народных музыкальных инструментов. Ну и кроме этого, на выставке можно будет услышать звучание песен Прометея Чисталева, коми-народных частушек в исполнении фольклорного ансамбля.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Сывлых сунат парсире хакла радио итлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Чувашские города, расположенные на Волге, свяжут водными транспортными маршрутами. Первые пассажирские судна на подводных крыльях должны начать курсировать по реке уже ближайшим летом. Каждый из валдаев рассчитан на 45 человек и способен преодолевать расстояние до 400 километров. Власти уже предложили жителям Чувашии выбрать название для будущих судов. Как варианты их могут назвать в честь космонавта Андриана Николаева, комдива Василия Чапаева, кораблестроителя Алексея Крылова и поэта Геннадия Ги. Как отмечают республиканские власти, это приобретение улучшит транспортную связь внутри региона и развитие внутреннего туризма, включая круизные маршруты. Республика вошла в образовательный проект «Школа фермера». Главная цель программы – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. Это первая в стране площадка, объединяющая возможности Министерства сельского хозяйства страны, регионов, вузов, бизнеса и фермеров в подготовке профессиональных кадров. В первый поток образовательного проекта в Чувашии вошли 20 фермеров. Все они пройдут бесплатное обучение на базе Аграрного университета по программе профпереподготовки по направлениям современные технологии сыроделия, ягодоводство и тепличное овощеводство. Как отметил глава региона Олег Николаев, направление подготовки выбрано с точки зрения рентабельности и возможности начать бизнес. К примеру, сейчас в республике много маленьких сыроварен. Они работают обособленно, каждая сама по себе, а можно объединить усилия и выйти на больше объема производства, на которое ориентируются организованные рынки. Курс обучения состоит из теоретической и практической частей, общей продолжительностью 2 месяца. Вести занятия будут преподаватели вузов и эксперты АПК. Своими знаниями также поделятся представители крупного бизнеса и успешные фермеры. В Чувашии собирались Деды Морозы из соседних республик. На фестиваль сказочных дедушек приезжали марийский, мордовский, удмуртский и татарский Дед Мороз. Прибыли они по приглашению нашего чувашского Хельмуджи. У каждого уникальный национальный костюм. Оказывается, Деды Морозы ведут активную светскую жизнь и вне празднования Нового года. Наведываются друг другу в гости, готовятся к следующему сезону и встречают в своих резиденциях всех желающих. Для многих детей возвращение Дедов Морозов стало большим сюрпризом. Как будто снова праздник, говорили они и загадывали желания. Праздников, конечно, много не бывает, но пора и честь знать. Они сами уже понимают, что люди соскучились по теплу и ждут весну. Поэтому Деды Морозы обещали не задерживать холода в наших краях. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Дючич Буреш, Тредлы Важичке, Удмур Телькун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Еще 10 400 доз вакцины от коронавируса поступили в Удмуртию. Препарат предназначен для так называемых приоритетных категорий. Это педагоги, врачи, социальные работники, сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов. Всего с начала прививочной кампании в республику пришли почти 40 тысяч доз спутника ВИ, и большую часть уже использовали. По данным Минздрава региона, первый компонент получили 24 тысячи человек и почти 5 тысяч второй. В листах ожидания на прививку сейчас значится более 6 тысяч жителей. Роддом номер 5 в Ижевске вслед за остальными больницами начал возвращаться к прежнему режиму работы. Ранее сюда направляли будущих мам, у которых подтвердился ковид. За все время там пролечили около 600 пациенток. Более 130 малышей родились с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всех детей и мам удалось вылечить. Сейчас роддом возобновил прием женщин без коронавируса. Здесь полностью продезинфицировали палаты, родильные залы и другие помещения. При этом в роддоме оставлено специализированное отделение на 15 коек для беременных женщин с коронавирусом. Оно полностью изолировано, имеет отдельные залы для принятия родов и вход. Аномальные холода, стоящие уже вторую неделю на территории Удмуртии, привели к рекордному числу обморожений. В ожоговое отделение 1-й РКБ в Ижевске только за 3 праздничных дня доставили 27 человек. У 11 пострадавших диагностировали тяжелые холодовые травмы, которые в будущем приведут к ампутации конечностей. Врачи отмечают, что такого количества пострадавших от холода не было в республике последние 15 лет. Удмуртия готовится поставлять молочную продукцию в Объединенные Арабские Эмираты. Право экспорта получило одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий республики. Поставки начнутся уже в этом году. В Арабские Эмираты отправятся ультрапастеризованное молоко, сливки и молочные коктейли. Напомним, что в январе молочную продукцию ее из Удмуртии начали экспортировать в США, а до этого в 2019 году Удмуртия, первая из всех российских аграрных регионов, вышла на китайский рынок. В Минсельхозе Удмуртии отмечают, что по предварительным планам экспорт продукции АПК в этом году должен составить порядка 8,5 миллионов долларов. Большой ремонт в Ижевске продолжится. Титульный список утвердили депутаты Гордумы. В нем более 100 объектов. На них муниципалитет выделил 150 миллионов рублей. В планах замена крыш, окон, обновление фасадов и строительство новых детских учреждений. Уже готов проект по новой школе в микрорайоне Столичный на 825 мест. Возводить ее начнут в этом году, а закончат в следующем. Строить будут и детские сады в поселке Машиностроителей в 8-м микрорайоне. Их планируется сдать к концу этого года. Продолжат строить и спортивный комплекс в Первомайском районе. Он откроется летом. Также две школы Ижевска, 16-я и 74-я, получат новые стадионы. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Поро эр пагалмы йолташ влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Александр Евстифеев принял участие в заседании комиссии Государственного совета по направлению транспорт, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В Мариэл в этом году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» планируется привести в нормативное состояние более 186 километров республиканских автодорог. На эти цели предусмотрено больше 2 миллиардов 800 миллионов рублей. Из 30 запланированных в этом году контрактов в настоящее время заключено 25. Кроме того, запланированы работы в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», а также по индивидуальной программе социально-экономического развития республики. Хлебопекарные предприятия республики получат господдержку. В течение этого года марийским производителям планируется выплатить более 11 миллионов рублей. Такая поддержка будет организована в связи с утверждением правил предоставления субсидий из республиканского бюджета на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности республики части затрат на реализацию хлеба. Таким образом, удастся стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. В республику поступила еще одна партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-ковид-вак». Препарат распределяется по медицинским организациям. Всего с начала прививочной кампании в Мариэл доставлено 20 792 дозы вакцины. В Йошкар-Оле в Музее изобразительных искусств работает выставка икон. Экспозиции иконописной мастерской раньше были небольшими или размещались в отдельном разделе иконописи ежегодной республиканской выставки «Край Марийский». Новая экспозиция «Безмолвная проповедь» занимает целый музейный этаж. Здесь гости могут увидеть образы Божьей Матери, Иисуса Христа, иконы, созданные для алтарей, а также иконы современных марийских святых. В иконописной мастерской не только создают новые иконы, но и проводят реставрацию старых. Посетители выставки могут оценить результаты усилий марийских иконописцев. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике утвердили порядок выдачи жилья людям, потерявшим кров при чрезвычайных ситуациях. Государственные жилищные сертификаты им будет выдавать Управление по реализации жилищных программ. Действовать он будет в течение года. Владельцам именных сертификатов должны предоставить жилье из Государственного фонда республики, либо предусмотреть социальную выплату для покупки дома. По словам премьер-министра Андрея Назарова, вопрос выдачи нового жилья в регионе раньше никак не регулировал. С помощью новой программы работа будет строиться эффективнее. В День защитника Отечества глава республики Ради Хабиров посмотрел в Башкирском драмтеатре имени Мажита Гафури спектакль «Потомки Салавата не отступят». Постановка посвящена легендарному Минигалише Муратову. В основу действий легли документальные источники из музейных фондов республики. Реальные исторические факты переплетались с народными песнями, танцами и стихами военных лет. После спектакля глава заявил, что Минигалише Муратов для него – образец настоящего человека, порядочности, долга и мужества. Ради Хабиров поблагодарил режиссера и актеров за убедительную игру. В Национальном архиве республики проходит выставка «Образ Мусы Муртазина» в архивных документах. Она посвящена 130-летию со дня рождения видного военного деятеля начала 20 века, участника гражданской войны. Муса Муртазин также был народным комиссаром по военным делам БАССР, председателем Башкирского центра исполкома. На выставке представлены уникальные документы, фотографии и многочисленные статьи. Часть экспозиции посвящена произведениям Мусы Муртазина. Он автор книги «Башкирия и башкирские войска в год годы гражданской войны». Издание интересное с точки зрения краеведения. Оно откроет посетителям новые факты из жизни военачальника. 25 февраля в республике отметили День государственного флага. Триколор со стилизованным цветком курая является символическим отражением духовных столпов, на которых основана государственность Башкортостана, сообщили в Госсобрании. Синий цвет означает ясность, добродетели и чистоту помыслов народов республики. Белый — миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству. Ну а зеленый — свободу и вечность жизни. Цветок курая — символ дружбы. Семь его лепестков указывают на семь родов, положивших начало единению народов Башкортостана. Это были новости из республики. С ними вас ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Временно исполняющий обязанности главы региона Артем Сдунов посетил Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов. В ходе визита он познакомился с научно-производственной базой института, в том числе лабораториями и малотоннажными производствами, выпускающими продукцию для нужд авиационной промышленности и других отраслей. Артему Сдунову рассказали об основных направлениях деятельности и новейших разработках института в области металлических и неметаллических материалов, а также технологических процессов и оборудования. В ходе визита были обсуждены вопросы сотрудничества. По словам Артема Сдунова, речь шла о развитии Технопарка Мордовия. В ближайшее время состоится заседание научно-технического совета технопарка под председательством Евгения Каблова. Также говорили о развитии сферы производства в регионе, в частности, предприятия по производству оптического волокна и завода «Электровыпрямитель». В Мордовии с этого года начинается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. В течение года планируется проведение комплексного капремонта 6 зданий медицинских организаций в Саранске и районах республики. Также будет разработана проектно-сметная документация на строительство детской поликлиники в Рузаевке. Всего в ближайшие 5 лет на строительство и комплексный капремонт объектов первичного звена планируется направить почти 3 миллиарда рублей. В Мордовии появились музейные волонтеры. Республиканский краеведческий музей имени Воронина присоединился к созданию Поволжского центра «Музейный волонтер». Инициативу выдвинул Ульяновский областной краеведческий музей. Всего запланировано 10 онлайн-мероприятий, межрегиональный фестиваль волонтеров, а также онлайн-конференция «Соседи», где добровольцы обменяются успешным опытом. Волонтеры будут помогать музею проводить квесты, мастер-классы и занятия. Министерство спорта России запустит единую цифровую платформу «Физическая культура и спорт» в этом году. Первыми апробацию пройдут 7 общероссийских спортивных федераций и 6 регионов, в том числе Мордовия. Уже к четвертому кварталу года платформа будет содержать сведения, необходимые для учета лиц, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. На платформе будут функционировать аналитический блок, который будет анализировать данные и выявлять самые популярные виды спорта, оценивать загруженность инфраструктуры, структуры, определять оптимальные места для возведения сооружений. Трехкратный паралимпийский чемпион из Мордовии Евгений Швецов продолжает готовиться к играм в Токио. В минувшие выходные он завоевал в Новочебоксарске 3 награды чемпионата России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Евгений финишировал вторым на дистанции 400 метров, а также стал лучшим в спецкатегории в забегах на 200 и 800 метров. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Итак, на этой неделе мы отмечали День защитника Отечества. И не случайно именно сегодня речь пойдет о патриотическом воспитании молодежи. Как и где в Республике Мариэл воспитывают настоящих мужчин, узнавала корреспондент Марийского радио Диляр Никитина.
В Мариэл в прошлом году открылся Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Сборы для допризывников республики проходят на территории бывшего санатория в пригороде столицы республики. О том, как организована работа с ребятами, рассказал заместитель директора центра, участник боевых действий, капитан в отставке Борис Солдаев.
Данные центры создаются практически во всех субъектах. Я со всей ответственностью могу заявить то, что по состоянию на январь 2021 года по центральному военному округу созданы только 4 центра военно-патриотических воспитания, в числе которых находится и наша республика Мариэл. Это у нас Самарская область, Оренбургская область, Татарстан и республика Мариэл. Только из 29 субъектов центрального военного округа, еще раз обращаю внимание, да, только в 4 субъектах это центры непосредственно, которые вновь созданы. Были в некоторых субъектах, да, центры патриотического воспитания, которых и перепрофилировали и сделали как центры военно-патриотического воспитания «Авангард». Но вновь созданных таких учреждений за Центральный военный округ всего 4.
Что представляет собой центр «Авангард» в республике Мариэл?
Наша база, там есть 3 капитальных строения, так скажем. Вот административный корпус, 3-этажное здание, да, где находится вся администрация. Есть учебный корпус, мы так условно его называем. Там у нас и 4 учебных профильных класса, и спальное расположение для курсантов нашего центра. Есть столовая, то есть тот комплекс, который нам остался для Центра военно-патриотического воспитания, позволяет в полном объеме проводить полноценные 5-дневные учебные сборы.
Вот давайте подробнее на сборах как раз сейчас остановимся.
Нам рекомендуют проведение 3 вида сборов. Учебные сборы, 5-дневные в рамках предмета «Основы безопасности военной службы». Там 35-часовая учебная программа. 7 предметов обучения, там ходит и огневая подготовка, тактическая подготовка, строевая подготовка, общие воинские уставы, РХБЗ, военно-медицинская подготовка. И данную программу мы осваиваем в течение 5 дней.
А хватает 5 дней?
Да, эта программа, она разработана со всеми требованиями, рекомендациями. Кроме вот этих 35 часов, в вечернее время для курсантов наших центров проводится спортивная, массовая, культурная, досуговая, воспитательная работа, которая включает в себя не только вот какие-то развлекательные мероприятия. У нас организовано уже взаимодействие со всеми практически силовыми структурами, которые занимаются в той или иной мере военно-патриотическим воспитанием. У нас вот даже по каждому дню уже все непосредственно распределено. Летний каникулярный период у нас будут проводиться военно-профильные смены. И еще одна из наших уставных целей – это проведение инструкторско-методических занятий с руководителем военно-патриотических клубов, объединений, кадетских классов, юноармейских отрядов.
Ребята какого возраста принимают участие в учебных сборах?
Учебные сборы проводятся для категории вот 16-17 лет. Да, это обучающиеся у нас общеобразовательных учреждений, школ, да, 10 классы. И второй курсы наших среднеспециальных образовательных учреждений. Если мне память не изменяет, за 2020-2021 учебный год у нас должны пройти непосредственно только учебные сборы 5-дневные 2560 человек, из которых 1344, по-моему, это у нас школьники, а остальная категория – это техникумы.
По итогам прохождения сборов курсанты получают какие-то свидетельства?
В конце прохождения учебных сборов мы им выдаем 7 справки, выставляется оценка, есть критерии оценки, какие результаты они показали при проведении сборов, и все эти данные заносятся в учетное дело призывника. То есть это они не просто так, то, что они прибыли, неделю у нас побыли, прошли какие-то, получили знания, запись об этом делается даже в военном билете.
То есть это не формальность, а потом на будущее напрямую влияет.
Ребята, большая часть очень хорошая, очень много у нас поступает, и в военное училище очень много поступает, даже по некоторым показателям мы более крупные субъекты в этом плане превосходим, так скажем. И результаты мы видим налицо, когда у нас курсанты приезжают, ну, все-таки это дети, когда вот проходят первое построение, знакомятся с базой центра, когда выполняют воинское приветствие, подходят, они говорят: «Здрасте». Я говорю: «Здрасте». Через 2 дня они уже говорят не «Здрасте», а «Здравия желаю, товарищи офицеры». В рамках программы у нас оборудовано учебное место, внесение службы суточным нарядом. По времени не на сутки, конечно, заступает всего 1-1.5 часа, но за этот период они воочию могут понять, что такое несение службы в суточном наряде.
Как ребята справляются и какие трудности возникают у них сейчас вот на этом этапе?
С начала года у нас сборы, вот даже в 2021 году, уже прошли 459 курсантов прошли. Проблемных вопросов в принципе не вижу. Единственное то, что у нас вот некоторые занятия приходится проводить в помещениях, вот опять же с этой новой коронавирусной инфекцией, к сожалению, мы полноценно не можем проводить стрельбы. Вот это, наверное, один из тех самых, так скажем, моментов, которые курсанты хотели бы видеть, потому что одно дело с пневматики пострелять, а другое дело уже с боевого оружия.
О работе центра «Авангард» в республике Мариэл рассказал заместитель директора центра, участник боевых действий, капитан в отставке Борис Солдаев.
Национальные проекты «Путь вперед».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Чувашия стала вторым регионом по эффективности реализации национального проекта здравоохранения. Это было отмечено на всероссийском совещании, которое провела зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова. На встрече с вице-губернаторами и руководителями органов здравоохранения был представлен рейтинг регионов по реализации национальных проектов. В докладе министра здравоохранения Михаила Мурашко был отмечен высокий уровень исполнительской дисциплины Чувашской республики в достижении ключевых параметров реализации национального проекта здравоохранения. Чувашия вошла в топ трех лучших регионов. По данным Росстата, показатель младенческой смерти в Чувашской республике за минувший год самый низкий в России – 2,1. На протяжении 5 лет Чувашия сохраняет лидирующие позиции по этому показателю среди субъектов страны. С 2015 по 2020 год он снизился с 3,3% до 2,1 на 1000 новорожденных. Мой собеседник, заведующий отделением анестезиологии и реанимации детской республиканской клинической больницы, главный специалист неонатолог, анестезиолог, реаниматор детского возраста Минздрава Чувашии Дмитрий Вячеславович Лукоянов.
Как это удалось достичь? Ну, в первую очередь, благодаря общей командной работе врачей педиатрического звена Чувашской республики. Работа четко, грамотно организована, начиная от Министерства здравоохранения и заканчивая уже учреждениями здравоохранения. Четко выстроена вертикаль, получается, работы педиатрического неонатального звена. И четко построена маршрутизация. Что касается неонатальной службы, то у нас всего 2 уровня. А если по всей стране как бы регламентировано Министерство здравоохранения выстроение 3-уровневой системы, мы выстроили 2-уровневую систему. У нас 1-го уровня вообще нет. Действительно, беременные женщины сразу рожать поступают на 2-й уровень. Или это межрайонные центры, которые расположены в Канаше, Шумерле, Патрево, Валатере. Или, если беременность сложная, сразу на 3-й уровень. Это перинатальный центр, президентский перинатальный центр, городской перинатальный центр при городской клинической больнице №1 и Новочебоксарский медицинский центр. Там 2-й уровень оказания помощи как беременным, так и по неонатальному профилю. То есть благодаря грамотной маршрутизации, грамотно получается выстроенная система, у нас, получается, дети с отягощенным фоном рождаются на самом высоком уровне и, соответственно, получают квалифицированную помощь. Второе, все практически неонатологи и врачи-анестезиологи, реаниматологи, которые занимаются в неонатологии и в педиатрии, прошли обучение в федеральных центрах по программам неонатология, педиатрия и акушерство гинекология. И, соответственно, мы у себя в республике внедрили самые ведущие практики оказания помощи данному контингенту пациентов.
А вот скажите, пожалуйста, недоношенные дети – это большая проблема у нас?
Плюс-минус – это в пределах физической погрешности. Самое главное, у которых беременность протекает с осложнениями, рожали на соответствующем уровне, где недоношенным детям могли бы оказать соответствующую квалифицированную помощь. Недоношенные дети, они получают грамотную медицинскую помощь, все эти проблемы, они нивелируются.
Что следует предпринимать, вот на ваш взгляд, чтобы вот не просто удержать нынешние показатели, а их улучшить?
Имеем показатели, сравнимые с самыми лучшими европейскими странами, странами с развитой экономикой. А дальнейшее улучшение возможно за счет того, что мы будем дальше совершенствовать свои медицинские технологии и, соответственно, будем обновлять оборудование, которыми обеспечено отделение реанимации новорожденных и недоношенных в соответствии с настоящими существующими современными требованиями. Мы тесно сотрудничаем с федеральными учреждениями, как города Москвы, это в первую очередь, если касается неонатологии, Федеральный центр акушерства и гинекологии и перинатологии имени Кулакова, Санкт-Петербургом, центром имени Алмазова. Также по детям, которых необходимо оперировать на сердце, сосудах, мы сотрудничаем с Республиканской детской клинической больницей Татарстана, куда мы отправляем детей с критическими пороками, которых невозможно вести на большие расстояния. Также мы сотрудничаем с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии города Пенза. Мы отправляем в Казань и небольшую часть Москвы. В первую очередь хочу поблагодарить всех врачей, неонатологов, анестезиологов, реаниматологов, которые работают в неонатологии, врачей-анестезиологов, реаниматологов, которые работают в педиатрическом звене Чувашской республики за все те достижения, которые они достигли при оказании помощи новорожденным и детям. Самое главное, не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться. Как говорила моя учитель, диатор Султана Гилюфазовна, совершенство нет предела. Поэтому, если мы будем будем дальше совершенствоваться, будут у нас улучшаться показатели, будут рождаться здоровые дети, ну а дети, которые имеют проблемы, мы благодаря оказанию грамотной квалифицированной помощи эти проблемы будем решать. Хочу подчеркнуть, что вот наше Министерство здравоохранения региональное выстроило грамотную командную работу на педиатрическом, на неонатальном звене, но в любом случае, чтобы рождались дети здоровыми, чтобы воспитывались в здоровой среде, надо, чтобы была командная работа и четкое межведомственное взаимодействие. То, как бы, еще не до конца все выстроено. Есть хорошие подвижки вперед, стали достаточно тесно взаимодействовать с социальными органами, но здесь еще работы, будем так говорить, не почтовый край. Наше региональное Министерство здравоохранения в этом направлении очень серьезно работает.
Перинатальные центры, детские поликлиники и стационары играют, безусловно, чрезвычайно важную роль в снижении младенческой смертности. Но не только они. Также важна ответственность родителей за жизнь и здоровье детей. В Чувашии при детских поликлиниках организован социальный патронаж семей с детьми, в том числе семей, находящихся в социально опасном положении. Патронаж начинается буквально в день выписки новорожденного домой. Педиатры и участковые медсестры выходят на дом, чтобы проверить, в каком состоянии находится семья, жилищно-бытовые условия изучают, должным ли образом выполняет свои обязанности родителей. Большой вклад в снижение младенческой смертности в республике вносит межведомственное взаимодействие медицинских организаций и субъектов профилактики. То есть МВД, органов опеки и попечительства, представители Министерства труда и социальной защиты, представители муниципальных органов власти, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также представители Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Первого марта, то есть завтра, в столице Татарстана пройдет торжественное мероприятие, посвященное началу эфирного вещания радио «Вера Казань» с концепцией просветительской радиостанции «Вера». В настоящее время это радио вещает более чем в 40 городах России. Ежедневно в эфире выступают известные священнослужители, общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции. Подготовка к запуску проекта в столице Татарстана ведется по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Он возглавил Казанскую митрополию в конце прошлого года после ухода в мир иной предыдущего владыки Феофана. И вот в эти дни в студии ГТРК «Татарстан» состоялась первая встреча с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Беседу вела журналист Диана Василова.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы впервые в нашей студии. Мы очень вас ждали. И Татарстан для вас новый регион, наверняка регион со своей какой-то неповторимой спецификой. Мы знаем, что вы во многих местах служили, в основном это центральная Россия. Как в Татарстане вы начали службу и что уже почувствовали, возможно, различные от других регионов России?
Вы знаете, вот можно сразу вспомнить владыку Феофана, царство ему небесное, моего предшественника, когда он сказал, мне сказал, там, и потом официально говорил, что это Татарстан – место, в котором я хотел бы жить и умереть. Я думал, что-то он говорит такое, что он столько мест, у него он родину свою очень любил. Но когда я приехал сюда, я понял, что вообще это очень уникальное место, действительно. Уникальный, очень красивый город, очень добрая обстановка, очень доброжелательные люди. И это ощущается вообще практически на каждом шагу. И вот это не может не тронуть сердце человека. Поэтому все, кто сюда приезжает, и кто здесь, вот как мы приехали, теперь здесь живем, мы, конечно, это вот постоянно ощущаем и радуемся, что Бог дал нам возможность соприкоснуться с таким удивительным местом, с такой удивительной историей, с таким духом уникальным, который сегодня присутствует в Татарстане и в Казани.
Владыку Феофана вы уже упомянули. Он начинал ряд крупных проектов, да? Воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери, большой проект Казанская духовная академия, о которой он очень мечтал, но пока ее нет. Что по этим проектам, очень большим проектам, делам, когда будет собор? Будет ли как-то особенно вы останавливаться именно на вопросе развития Казанской духовной академии?
Очень надеемся, что Бог благословит, и наши намерения все сбудутся. Но должен сказать, что у нас есть некая гарантия человеческая, что за дело восстановления собора взялся фонд возрождения. Фонд возрождения курирует первый президент Республики Татарстан Митемир Шарипович. Вся стройка идет под неусыпным контролем президента Татарстана. В этом есть залог того, что все то, что было задумано, все исполнится. Очень надеемся, что собор будет открыт в день Казанской иконы Божией Матери, в день ее обретения в июле с 20 на 21, 20 вечером будет служба, 21 будет освящение. Очень надеемся, что все это мы будем в этом не только видеть со стороны, но и участвовать в этом. Очень надеемся, что на освящение собора приедет первосвятитель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, потому что в свое время он давал это обещание, и очень надеемся, что у него это желание имеется. Что касается собора и восстановления собора, я вообще не вижу причин для волнения, беспокойства, потому что практически очень многое сделано. А вот что касается академии, это еще большой вопрос. Потому что прежде всего нужно, чтобы... И дело не только в зданиях, которых у нас нет на сегодня. То есть нет той базы, которая могла бы разместиться академия, потому что это действительно большое духовно-учебное заведение, которое должно привлекать к себе внимание не только жителей Татарстана или близлежащих регионов Российской Федерации, но и, в принципе, со всей страны, как в Академию, там, например, в Петербург поступают из разных уголков страны, или в Академию в Москве поступают, тоже из разных мест, из Казани тоже, должны встать в один отряд с этим. Поэтому для этого прежде всего нужен, извините, такое интеллектуальное, очень глубокое наполнение и определенные условия, которых на сегодня, к сожалению, у нас нет. Поэтому мечты эти, это уже не мечты, а это стремление нашей жизни. Надеемся, что это когда-то исполнится, но пока предстоит очень большая работа в этом направлении, очень большая. Надеемся, что при нашей жизни мы увидим возрождение Казанской Духовной Академии.
Вы очень много работали в других регионах, да, мы говорили, в том числе возглавляли семинарии. А сейчас Казанская Духовная Семинария. Какая молодежь, какое будущее? Вы с ними наверняка общаетесь, видите. Какие они?
Возглавлял, потому что из-за необходимости. То есть, когда была возможность это сдать другому человеку, настоящему, подготовленному, то все это случалось. Очень надеюсь, что в этом году тоже я эту свои обязанности, как исполняющий обязанности ректора, тоже отдам профессиональному человеку после окончания этого учебного года. Дети сейчас, ведь они такие же, как и все остальные. Они приходят к нам совершенно из разных семей. Есть дети священников, есть дети просто вообще, есть дети, у которых родители, мягко выражаясь, не совсем верующие. Такие дети тоже есть, потому что у них есть горячее желание. И наша задача – утвердить их в этом желании. А если видим, что человек не совсем избрал себе правильный путь, вовремя его остановить и сказать, что это не совсем твое. Это тоже наша задача. Потому что бывает такой юношеский порыв, который не основан ни на чем. Просто вот романтика определенная. Но для будущего священника очень важно понимать всю перспективу его служения. Не только нахождение в стенах духовной школы, которая там 5 лет и все пройдет. А в принципе, что он вступает на очень ответственный путь, который требует очень больших ограничений, прежде всего внутренних для самого себя, и очень большой самоотдачи. Если мы сумеем ребенка вовремя остановить, если мы видим, что он вот немножко не туда пошел, это тоже наша задача. Но главное, конечно, чтобы, выходя из семинарии, дети становились уже такими мужами, которые могли бы нести определенное послушание в церкви. И за это время их постараться воспитать так, чтобы они потом не жалели о выбранном пути.
У нас есть уникальная возможность сегодня спросить вас не только о делах, но и немножко о личном. В публичном пространстве очень мало можно встретить ваших интервью. Готовясь к этому интервью, только небольшие обрывки из ранних каких-то есть интервью. И в одном из них вы сказали, что вы с самого детства хотели именно пойти по пути монашества. Цитата: «С пеленок тебя сначала приносят в храм, а потом ты там вырастаешь». Вот про ваш путь, про то, как вы к этому пришли. Потому что с детства в монашество – это условие, это семья.
Видите, у меня ведь 5 старших братьев, женатых. И это все проходило на моих глазах, и поэтому, скажем так, насколько выбирать семейный или не семейный образ жизни, он как-то сформировался чуть раньше, чем у некоторых, может быть, других людей. У меня прекрасные родители, они вместе прожили 44 года. Папа ушел раньше, и, конечно, желание быть в церкви, оно тоже появилось, скажем так, не сразу. Потому что я везде себя чувствовал очень хорошо, приходил в храм, там все тебя любят, ты маленький. И с учетом того времени, в котором я жил, что там детей практически не было. То есть я единственный ребенок был, чтобы вы понимали, который ходил из этой местности в храм. И моя мама была единственным работающим человеком из этой местности, которая приходила в храм. Потому что все остальные были пенсионеры или приезжали из других мест. Это тоже накладывает определенный отпечаток. Вот. Но пришло это осознание тогда, когда ты начинаешь что-то терять, когда у меня какой-то период времени не было возможности ходить в храм. И я вот почувствовал настолько острую необходимость, что вот это тогда это желание крепло. Но это было уже после школы. Но там были определенные обстоятельства. Так что все это, оно тебя Бог ведет, главное не идти против воли Божьей.
Вот вы описали храм, период формирования вас как личности, да, когда были в основном пенсионеры, совсем не было детей, и уж тем более там работающие люди не заглядывали. Храм сегодня и храм сегодня в Татарстане, вот какой он? Вы уже проводили службы здесь, общаетесь с верующими, вот какой храм здесь?
Внешне, конечно, все по-другому. Во-первых, больше гораздо храмов, конечно, очень разные люди, очень много, достаточно много людей молодого или там среднего возраста. И вопросы, конечно, очень многих возникают такие уже абсолютно не том, какие молитвы и сколько их читать, а на самом деле такие глубокие, даже как бы философско-жизненные у людей. Но вот что характерно для Татарстана, вот что касается приходской общины, я как раз попал в эту общину такого вот из того храма, в котором я воспитывался. То есть здесь очень сохранилось это внутреннее чувство взаимной любви друг к другу, внимания, заботы. Ты заходишь в храм, и у меня четкое ощущение было, как будто я попал там на 40-50 лет назад. Внешние люди немножко другие, а внутренний вот этот дух, он очень ощущается, что все-таки здесь вот эта вот такая внутренняя доброта, вот ее не можешь не ощутить. Поэтому здесь, конечно, это для меня тоже открытие в этом смысле. Потому что жизнь с каждым годом она становится все более жесткой, и возникают очень многие проблемы, и люди, особенно вот в этом году, очень стали такие, в прошедшем году, менее терпимыми, потому что вот это ограничения различные, связанные с этой болезнью, ну и ухудшение материального положения у людей, абсолютного большинства, все это накладывает определенный отпечаток, какую-нибудь нетерпимость, нервозность какая-то. Но вот что касается в храме, ты вот это ощущение внутренней доброты, доброжелательности, оно есть. И вот практически во всех храмах, где я был, я это ощутил на себе, что люди добрые. Это очень дорого моему сердцу. Я думаю, всем тем, кто вместе со мной сейчас служит тоже.
Сейчас мы мягко выходим вот из тех самых ограничений, которые были связаны с пандемией. Было время, когда верующие не могли посещать храмы, да, не проводились там службы. Уже сейчас восстановлено, люди могут приходить. Обращаются ли к вам по вопросам, к примеру, той же вакцинации? Только Духовное управление мусульман комментировало, что вакцина для мусульман разрешена, безопасна и всем канонам шариата соответствует. Что татарстанская митрополия, в общем-то, думает о вакцинации, о вакцине, немножко о повестке, связанной с коронавирусом.
Прежде всего, по закрытию храма. В половине субъектов федерации храмы не закрывались. Были приняты разные решения, но чтобы вы понимали, что были ограничения везде, но где-то были храмы закрыты вообще, а где-то все-таки с определенными ограничениями но запускали. Это первое. Второе, что, опять же, тоже, исходя из вот этого, должен сказать, что нельзя храмы закрывать, вообще нельзя закрывать дома молитвы. Человек, видя некую ограниченность своих возможностей, он не может не обращаться к высшей силе, он не может не обращаться к Богу, ему нужно дать эту возможность обратиться к Богу, чтобы как-то облегчить жизнь человека. И храмы, мечети, они должны быть открыты в любое время. Это моя точка зрения, такое внутреннее убеждение, что не только моя, вообще просто, что это, ну, это естественное явление. Храмы, в принципе, были впервые в ряде субъектов федерации закрыты, впервые после гонений, которые наши родители, бабушки, дедушки пережили вот там 20-е, 30-е, 50-е годы. Это один момент. Второе, что касается самой вакцинации. Заметьте, вы журналист, я священник, мы с вами говорим о медицинских вопросах. Вот, об этом должен говорить медик прежде всего. Но что касается религиозной точки зрения, вообще не вижу проблем в том, чтобы вакцинироваться или не вакцинироваться. Это должны решать медицинское сообщество. Медики должны решать. Одно могу сказать, что это никакого отношения к религиозным взглядам не имеет. А другое дело совершенно, что не дай бог, если у нас будет некое разделение, принятое на каком-то определенном государстве, например, уровне. Помните, говорили там, что ведутся там, например, некие ковид-паспорта, так называемые, что вот есть человек, вот вы вакцинировали, я не вакцинировался. У вас, вам все дороги открыты, мне наоборот все закрыто. То есть все то, как раз, что было, например, некоторое время назад, когда были лишенцы, то есть лишались гражданских прав и так далее. Вот не дай бог, чтобы это было. Я думаю, еще раз как бы вот подтверждаю, что хочу сказать, что это вопрос не религиозных взглядов, а вопрос медицинского отношения. И если есть показания, что можно вакцинироваться, значит, можно вакцинироваться. Нужно вакцинироваться, значит, нужно вакцинироваться. Но не переводить это, извините, в политическую плоскость или какие-то вопросы социального неравенства.
К счастью, в Татарстане от идеи ковид-паспортов не то, что не отказывались, ее даже не рассматривали.
Правильно, потому что в Татарстане мудрое руководство, настоящее, заботящееся о людях. Это мы видим в разных совершенно направлениях. Смотрите это. Кто восстанавливает тот же Казанский собор под руководством в основном мусульман, которые берегут и хранят традиции своего многонационального народа, многоконфессионального народа. Это очень ценно. Смотрите на Новый год, например, там, на праздники. Сколько людей приезжало в Татарстан? Огромное количество. Но невозможно современного человека запереть в клетку вообще. Что делают со многими? Это невероятно большая проблема для сегодняшнего человека. При всех возможностях технических, электронных, которые он может использовать, все равно это очень сложно. Поэтому для нас очень важно, что нами руководят мудрые, заботящиеся о своем народе люди, которые живут в своей стране, среди своего народа и никуда не собираются уезжать после окончания там срока службы. И вот поэтому это очень ценно. Это вообще одна из отличительных черт Татарстана как одного из субъектов федерации нашей большой России. То, что здесь происходит, многое надо брать в пример для многих регионов страны. И очень надеюсь, что вот этот вот праздник, который мы будем встречать вместе, День обретения Казанской иконы Божией Матери, а Казанская икона – это, знаете, как некий ангел-хранитель над всей страной, потому что трудно найти, да вообще, наверное, невозможно найти у нас в стране верующего человека, христианина, у которого не было бы дома изображения Казанской иконы Богородицы. Праздники казанские, насколько чтимы во всех уголках, что в Татарстане, в самой Казани, что рядом там в Башкирии или в Вишкар-Оле, или на Чукотке, или в Москве. Везде это праздник большой, огромный. Потому что это отношение человека к Богородице. И концентрируется он очень во многом именно на празднике во имя Казанской иконы Божией Матери. Поэтому для нас это очень ценно, что мы живем в таком прекрасном городе, в таком замечательном месте и под покровом Пресвятой Богородицы.
Но еще до праздника в честь Казанского образа Божией Матери впереди Великий пост. С какими мыслями, с каким настроем верующим лучше подойти к этому периоду?
Великий пост, он потому и называется великий, не потому что великий, большой, что он только там, он практически 49 дней. Прежде всего, он потому, что там у нас существует настолько много ограничений, что человек в результате начинает совершенно по-иному смотреть на жизнь. И вот наша задача верующих людей, кто вступает в Великий пост, это задача пересмотреть свой взгляд на самого себя, убрать нечто лишнее. Знаете, например, человек, а мне рассказывала одна семья, они переселялись из одной квартиры в другую, они все женщины, мужчины ушли раньше в мир иной, а в той квартире надо было делать ремонт. И вот они год жили вот с минимальным, там одна ложка,
табуретка,
там, например, там одно или два платья, и все. И когда вдруг ремонт сделали, и надо было все доставать, они подумали, оказывается, все это вообще лишнее. Оно на самом деле никакого значения для жизни не имеет. Человек жили и жили. Поэтому вот в каком-то смысле Великий пост – это вот отсечь лишнее, посмотреть на себя со стороны в том смысле, что, чем ты занимаешься, насколько тебе это вообще нужно или не нужно. То есть ограничить себя в словах, ограничить себя в каких-то ненужных различных действиях, ограничить себя в еде в том числе. Хотя у нас, знаете, у многих людей пост уже практически круглый год, потому что людям тяжело на самом деле, реально сегодня во многих местах материально очень тяжело жить. И ограничения эти, они так или иначе, они, вот, то есть человек сужается. Но вот смотреть на пост только как на ограничение себя в еде, в пище, это совершенно неправильно. То есть нужно менять жизнь. Вот меняется богослужебный строй, то есть совершенно иное богослужение. И меняется сама жизнь, то есть образ жизни. Поэтому очень хотел бы, чтобы мы все, включая меня самого, чтобы мы как-то вот очень взялись сами за себя и были бы в такой вот какое-то состояние, предстояние себя лично перед Творцом, перед Всевышним. Это для нас очень важно. Очень надеемся, что он принесет нам пользу, этот пост, и мы встретим великий праздник Пасхи Господней в радости, настоящей, подлинной, в таком духовном веселье, тем более, что он будет совпадать практически сразу с праздником Дня Великой Победы. В этом году Пасха очень поздняя, и День Победы вообще приходится на Красную Горку. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у нас вот время воздержания и самоограничения, оно закончилось большим торжеством и внутренним таким, и внешним.
Благодарим вас, Владыка, благодарим за то, что вы в нашей студии, что нашли время на беседу с нами.
Я вас благодарю. Всего вам самого доброго.
Это была беседа с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.
История края. Прошлое и настоящее.
21 февраля отмечался Всемирный день экскурсовода. Небольшая экскурсия в прошлое столицы Коми и ее главного парка, парка имени Кирова, в сюжете нашего корреспондента Марии Лапиной.
В роли экскурсовода сегодня у нас выступает известный в республике писатель-журналист Игорь Бобраков. Его недавняя статья для газеты «Трибуна» называется «Имитация рая в столице Коми-края». Поясняя такое название, автор цитирует академика Дмитрия Лихачева. Тот считал, что имитацией рая на земле являются наши городские сады и парки, поскольку рай, в котором некогда пребывали Адам и Ева, представлял из себя именно сад. А все мы так или иначе ищем тот самый потерянный рай. О том, как обстояли дела с садами и парками в Усть-Сысольске, а затем в Сыктывкаре, и рассказывает в своей статье Игорь Бобраков. Современное молодое поколение мало что знает об этом. Многим сложно представить себе, что некогда на месте самого крупного Кировского парка была лишь лужайка, где паслись лошади пожарной команды. А в 50-е и 60-е годы парк стал жить совсем другой, насыщенной жизнью и был настоящей меккой для горожан.
Парк, Кировский парк, это для тех, кто живет в Сыктывкаре, родился и вырос в мои годы. Это очень любимое место было всегда. И я прекрасно помню, каким был замечательный парк в 60-е годы. Например, вот каждый выходной день играл духовой оркестр. Был зеленый театр. Мы когда-то там выступали со своим вокально-инструментальным ансамблем, концерты делали. Ну, и не только мы. Но мы в частности тоже, например. Работало кафе, причем не одно. Там можно было прийти пообедать, было нормально. Строили всякие выставки. Ну, и, конечно, аттракционы в первую очередь. Потому что аттракционов было очень много самых различных. Например, начиная от чертового колеса. Это нечто вроде колеса обозрения, только поменьше и быстрее вращается. Ну, петля Нестерова, потом... Сменил ее сюрприз, тоже такой для любителей нервишки пощекотать, хотя и безопасный абсолютно. Ну, там и качели, и все прочее. Поэтому вот самый детский, сколько я помню, все время вот парк. К сожалению, в конце 80-х и особенно в 90-е годы Кировский парк заглох. Я под ним бродил такой очень большой тоски и печали. Никого не было людей, парк был абсолютно заброшен, вздыбились все аллеи, то есть по ним очень трудно было даже ходить, деревья стали подгнивать. Власти не знали, что делать, у них не было денег на это. Ну, постепенно в нулевые начало все, к счастью, меняться. Но полностью возродить не удалось, но много удалось. Парки стали оживать. Там устраивал сначала субботники, потом стали аллеи, покупать какие-то новые аттракционы. То есть какая-то жизнь в них появилась. Нельзя сказать, что уж такая бурная, но все же что-то такое появилось.
О начале полномасштабной реконструкции Кировского парка власти города объявили в 2013 году. Но пока проведены только берегоукрепительные работы и воздвигнуты технические пояса. Обустроить набережную обещают к столетию республики, то есть к августу этого года.
А Игорь Бобраков поделился мыслями на тему, сможет ли парк снова стать местом притяжения с насыщенной культурной жизнью, как это было когда-то.
Действительно, время изменилось, и надо же иметь в виду, что в начале 60-х годов у нас не так много было развлечений. И вообще почти никто не имел телевизоров. Только где-то к концу 60-х годов людей были с телевизора, и то я вам скажу, это была одна программа, которая начинала с 6 часов вечера работать. Сходить в кино и сходить в парк, вот и все развлечение. Поэтому, естественно, что, может быть, такого интереса уже и не будет. Да и не надо. Но, с другой стороны, все-таки парк ничем не заменить. Конечно, никуда не деться, они все равно будут. И слава богу, что у нас сейчас уже 3 парка. Парки нужны, и скверы нужны. Мне когда-то приходилось брать у Рудга, главного архитектора Сыктывкара, интервью, и он мне сказал фразу, которая мне очень порадовала. Он сказал, что город должен дышать. Это значит, не надо его плотно застраивать, а надо оставлять место для скверов и парков. И чем больше будет у нас скверов и парков, тем лучше.
Что ж, мы, сыктывкарцы, конечно, желаем нашему городу больше красивых и уютных зеленых зон, напоминающих райские уголки, а Кировскому парку – дальнейшего процветания. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Чужой пример. Другим наука.
Интересный опыт из Башкортостана. Третьеклассник из Уфы открыл собственный бизнес – мальчик печет торты на заказ, продает их в соцсетях. Он мечтает стать профессиональным шеф-поваром и открыть свой ресторан. С юным кондитером пообщался Алексей Медведев.
Моя фишка в крем-чизе – это то, что мало сливок, много сливочного сыра, для того, чтобы он получился густой.
Тимуру Сатаеву всего 10, а он вполне бы мог вести свое кулинарное шоу. Торт «Красный бархат» – фирменное блюдо третьеклассника. Говорит, научился готовить во время всеобщей самоизоляции.
Когда мы с мамой уехали в сад, то ей было трудно все делать. Я ей помогал и делал всякую еду. Костыбы, чебуреки, пирожки. И я начал так почаще делать, чтобы она больше обрадовалась.
Тимур, что получается?
Да, получается.
Давай помогу я тебе, потому что уже надо его украшать.
Хотя готовит юный кондитер уже самостоятельно, главным критиком до сих пор остается мама. Рассказывает, поначалу думала, что увлечение сына несерьезное, в семье все врачи. Однако вскоре женщина поняла, у нее растет настоящий кулинар.
Когда уже смотрю, ему действительно это интересно, я говорю, давай хорошо, у меня есть племянница Алиса, она вообще одно время серьезно занималась профессионально, она выпекала торты, всю выпечку. Я говорю, давай с ней тогда позанимайся.
И уроки дали свои плоды. Мальчик завел страницу в соцсетях, где выкладывает ролики процесса приготовления тортов. Уже есть заказы.
Обычно в комментариях заказывают. Мама смотрит и говорит, о, Тимур, у тебя торт заказали. Я радуюсь очень, когда об этом узнаю. Хочу отучиться до 9 класса и поехать в Москву, потому что там, сестра говорила, хорошо преподают.
Планы у мальчика действительно амбициозные. Он хочет стать шеф-поваром собственного ресторана. На деньги с первых продаж уже купил первую профессиональную посуду. Его мечта, чтобы вся Россия попробовала фирменный торт кондитера «Красный бархат».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!